новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток». Мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски +7 925 888 88 948. Телега для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас по традиции с движения начнем.
В движении.
А сейчас Яндекс оценивает нам движение в 4 балла. Движение хорошее, но, правда, вы знаете, что синоптики предупреждают, сегодня снегопад ожидается, какой-то довольно продолжительный, поэтому будьте внимательны. Затруднение на МКАД в данный момент. Внешняя сторона в районе Калужского шоссе, внутренняя сторона в районе Каширки в Варшавке. Также внешняя сторона перед Ленинградкой тормозит. И на востоке традиционное затруднение вот здесь между Носовихинским шоссе, Старой, Новой Рязанкой. Третье транспортное кольцо в районе метро Тульская, внешняя сторона стоит, внутренняя. Пробка начинается примерно от Сити и заканчивается она в районе Сокольнического вала. Также внешняя сторона Лефортовского тоннеля плохо едет. Садовое кольцо, в принципе, плохо едет везде.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Правительство Финляндии решило закрыть 3 КПП на границе с Россией. Коммерсант узнал о планах Кабмина ужесточить оборот сим-карт. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что США требует от Израиля расширить список гуманитарных мер в Газе. И ФСБ задержало украинцев в форме курьера за подготовку теракта в Воронеже. Наш умный парень сегодня Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины с 10 по 14 годы.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, правительство Финляндии решило закрыть 3 КПП на границе с Россией, за исключением КПП Раи-Йоссипи, это самое северное КПП. Об этом говорится в сообщении МИДа Финляндии. Правительство и так закрывает КПП Куусама, Салла и Вартиус. Произойдет это завтра, 24 числа, с 0 часов по местному времени, это час ночи по Москве. Все приграничные переходы на восточной границе будут проходить на КПП Раи-Йоссипи, говорится в сообщении. Еще были заявления норвежских страны, что Норвегию спросили, а может ли она последовать примеру Финляндии, и в Норвегии сказали, что при необходимости, в общем, тоже могут закрыть границу с Российской Федерацией, если понадобится. Напомню, что финский Кабмин решил на месяц до 23 декабря оставить на границе с Россией лишь один контрольно-пропускной пункт. Финский Кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Питеру. Йохан Бакман с нами, финский политолог и доцент Хельсинского университета. Йохан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что происходит с северными странами, соседями Российской Федерации? Действительно ли все это связано с какими-то опасениями финнов, что через Российскую Федерацию многие беженцы с Ближнего Востока и из Северной Африки таким потоком идут, что действительно это угрожает Финляндии настолько, что нужно не просто регулировать что-то на границе, а нужно прямо закрывать КПП?
Но, вы знаете, никаких потоков нет. То есть мы видели последние дни на границе Финляндии, возле границы Финляндии, единичные беженцы, или, может быть, в группах 5 человек до 10 человек. То есть это очень количество, на самом деле. Максимум, может быть, где-то 300, даже говорят, что несколько сотен, не больше. Финляндия, конечно, может легко принять такие маленькие количества. Финляндия, Россия приняла их, и международные обязательства Финляндии, естественно, требуют, что Финляндия должна их принять. Но что происходит на самом деле, я думаю, что это, конечно, подготовка вооруженных сил США для того, чтобы создавать базы на территории Финляндии. Ведь Финляндия и США, они же намерены уже в ближайшем будущем подписать новый договор об сотрудничестве в области обороны. И именно в этом договоре, к который, кстати, называется DCA, то есть это договор об Defense Cooperation Agreement, то есть договор об сотрудничестве в области обороны.
Так. Ну, то есть, Йохан, я правильно понимаю, что граница закрывается в преддверии того, что Финляндия становится членом НАТО, в преддверии того, что есть, соответственно, договоренности со Штатами в области оборонки и так далее. Ну, то есть, можно ли говорить, что Финляндия сейчас совершает некий политический жест и реверанс в сторону Штатов, закрывая границу, или Финляндия действительно может всерьез воспринимать, что Российская Федерация пойдет войсками в сторону Финляндии, или что имеется в виду?
Но мы, конечно, не можем знать до конца, потому что, естественно, без ответа не угроза никакая, это, конечно, но есть какая-то подготовка есть, и думаю, что это связано именно с новым договором США, ведь США намерена сейчас создавать базы на территории Финляндии. Я думаю, что США требует, или США потребовал именно Финляндии закрыть границу, потому что, видимо, процедура такая, что сначала закроют границу, потом будет подписание договора Финляндии и США по поводу базах, военных базах на территории Финляндии, и потом начнется эта срочная и постройка этих базах на территории Финляндии. Скорее всего, так.
Ну, хорошо. А граница с Россией закрывается именно потому, что в финском истеблишменте существует угроза или существует проработка варианта, что может быть какое-то прямое столкновение, или все-таки нет, это просто не более чем политический жест, потому что есть углубленное сотрудничество со Штатами, а если сотрудничество со Штатами углубляется, значит, Россия автоматически становится врагом.
Но, вы знаете, к сожалению, Финляндия и страны НАТО уже ведут себя так, что Россия – это враг. У них есть постоянные эти провокации, может быть, даже и прямые угрозы, лозунги против России, антироссийского характера, против русских. Это же, естественно, то, что Финляндия закроет границу, это вредит очень сильно именно жизнью тех граждан России, которые живут на территории Финляндии. И Финляндия это прекрасно знает, и США это прекрасно знает, Евросоюз это прекрасно знает. Но мы же видели такого, что Евросоюзе начали говорить о том, что это плохо, потому что это вредит жизнью граждан России. Нет, такого никогда, конечно, не было. Наоборот, им нравится то, что им нравится вредить жизни русских граждан. Это мы уже видели в странах Прибалтики, там политика апартеида. Вот процесс, который сейчас ведется против русских граждан, мы видели, запретили туристов находиться на территории Европы, запретили машины с русскими госномерами. Это тоже вредит, конечно, очень сильно именно семейную жизнь многих людей. Даже мы видели еще то, что самое главное, это, конечно, угрозы конфисковать имущество русских. Ведь русские же имеют, конечно, граждане России, Финляндии, в других европейских странах, недвижимость и так далее. Еще запретили эти банковские операции, то есть русские владельцы не могут оплатить за коммунальных услуг или электричество и так далее.
То есть я правильно понимаю, Йохан, что логика процесса приводит к тому, что сначала русским запретили по визам приезжать, потом русским запретили, осложнили обслуживание своей собственности. И теперь вопрос закрытия границ – это просто разом решить все проблемы, просто о ней забыть. Вот как будто бы нету ничего за этим КПП.
Это, конечно, логика, скорее всего, так. Но, естественно, мы же не можем знать, какие есть планы сейчас в Пентагоне, Госдепе, в США, в Вашингтоне, что они сейчас планируют, какой у нас есть маршрут, планы, но, естественно, они ведут против России кампанию. Это уже кампания военного характера. Есть постоянная то, что антироссийская политика против русских граждан в этих странах. Сейчас интересно, что с закрытием финской границы фактически есть уже раскол внутри это русских, потому что на самом деле связи очень тесные Финляндии и России именно через граждан России. У нас в Финляндии живут 40 тысяч граждан с двойным гражданством, да, то есть это русским и финским, это тоже контингент, который очень, в принципе, здесь важный. Также в Финляндии, естественно, русскоговорящих очень много, конечно, просто граждан России очень много, поэтому как-то... Но что на самом деле происходит и что хотят США, да, потому что, естественно, граница с Россией – это восточная граница НАТО. И все, что происходит на восточной границе НАТО, естественно, контролирует сейчас США. Это Вашингтон решает все вопросы, связанные с этой границей. Поэтому в Вашингтоне, конечно, хотят эту границу сейчас закрыть, естественно.
А что касается Норвегии, по Норвегии тоже же были заявления, то есть на представителей норвежских властей спрашивали, могут ли они последовать примеру Финляндии, но там как-то очень ответили непонятно, говорят, если возникнет необходимость.
Да, но сегодня днем последние ответы я прочитал норвежцев. Они говорят, что да, конечно, скоро мы готовы закрыть границу, ну, моментально, когда надо. Да? Ну, естественно. Но у них же только один КПП, то есть один пограничный пункт. Поэтому, но они все готовы. Все, ну, какая-то подготовка идет, какая-то странная атмосфера вокруг всего этого. И я считаю, что это, конечно, часть большого плана военного блока НАТО против России. Что на самом деле происходит, что будет дальше, это, конечно, никто не может сказать. Но атмосфера действительно как-то стала намного хуже. И главное, что это, естественно, кстати, нарушение, является нарушением права человека. То, что сейчас именно вот эти действия... сделано против русских граждан и против их семейной жизни, например. Понятно. Конкретные примеры, это таких, на самом деле, очень много людей, которые живут, работают в Финляндии, а которые болеют, в Питере живут, да. И приедет в Финляндию. В Финляндии, кстати, вот бабушкам это она оформляла виды на жительство даже на основе того, что они родственники.
Понятно. Спасибо большое, Лех. Да, Йохан, я вас благодарю. Йохан Бакман был с нами, финский политолог и доцент Хельсинкского университета. Говорит, что по его ощущению что-то странное творится. И, конечно, история, официальная формулировка финских властей, что граница закрывается, КПП закрывается, остается только самая северная. А пока что рабочие, просто потому что там какие-то сомалийские беженцы в каком-то большом числе пытаются границу перейти, не выглядит правдоподобным, потому что, во-первых, их не так много, и, соответственно, если действительно брать даже вот эти 300 человек, которые там якобы этих беженцев там находятся, они пытаются попасть в Европу через Россию, а то через северные европейские страны, граничащие с Российской Федерацией, выглядит по меньшей мере странно, потому что даже та же самая Финляндия может все-таки отфильтровать эти 300 человек и с учетом того, в общем, не прибегать как раз к таким шагам в виде тотального закрытия границы. То есть в данном случае хорошо, вот сейчас закрыли, и есть ощущение, что действительно финны еще будут каким-то образом продолжать объяснять, почему они это делают, потому что, ну, мы помним, что последний раз был якобы какой-то поток беженцев, это был как раз, по-моему, 15-й даже или 16-й год, когда был кризис беженцев между Турцией и Европейским Союзом, и тогда действительно определенный поток беженцев из Ближнего Востока, стран Средней Азии и, соответственно, там, того же самого Афганистана, в частности, и, например, Северной Африке, какое-то число людей действительно пробиралось в Европу через Российскую Федерацию. Но это была какая-то разовая акция, то есть о системной проблеме речи не идет. Но посмотрим, какие в дальнейшем будут объяснения давать, как раз какие объяснения будет давать финская сторона.
Внимание! Говорит Москва! Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Коммерсант узнал о планах Кабмина ужесточить оборот сим-карт. Правительство может ужесточить оборот этих карточек. В частности, предлагается активировать купленные сим-карты только после проверки паспортных данных абонентов в МВД. Об этом Коммерсант пишет со ссылкой на источники в двух крупных операторах связи. По словам собеседников, Минцифры и МВД обсуждают такую меру с другими ведомствами и участниками рынка. Поясняет источник, что сейчас сверка паспортных данных абонентов с базами МВД происходит в течение месяца после продажи сим-карты. При этом она активируется с момента установки в телефон. Источник добавил, что пока не ясно, сколько времени будет занимать сверка с базами МВД в случае введения новой предлагаемой меры, и предполагает, что на сверку потребуется не менее 2 дней. В Минцифры заявляют, что не выступали с такой инициативой. В МВД и Роскомнадзоре Коммерсанту не ответили. Павел Мясоедов с нами, директор компании ИТА Резерв, эксперт по кибербезопасности. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а действительно ли сейчас возникла какая-то, появилась какая-то критическая масса вот этих вот серых сим-карт, которые угрожают, видимо, рынку, если действительно речь идет об ужесточении оборота этих карточек?
Критическая масса этих сим-карт образовалась давно, и уже даже не несколько лет назад, а, наверное, десятилетия назад. Просто сейчас проблема стала стоять очень остро в связи с тем, что эта проблема лежит не только в плоскости серого бизнеса. То есть мы понимаем, что они зарегистрированными сим-картами или сим-картами зарегистрированы на каких-то там бабушек, каких-то людей, которые сами про это не знают. Это серый бизнес, и он существует в теневом обороте его достаточно долго, но проблема начала очень сильно выливаться в последние годы, особенно в постковидный период, в социальную плоскость. Иначе говоря, мы начали получать огромное количество фейковых звонков. И эти звонки идут обычно из двух источников. Первое, либо это так называемая IP-телефония, такие IP-колл-центры, либо это как раз посредством сим-карт. И если IP-телефонию, вот эту левую, эти IP-колл-центры, их начали блокировать, то с серыми сим-картами работать гораздо сложнее, потому что они как бы существуют в правовом поле, просто они зарегистрированы на левых людей. Из-за вот этого масштаба этих фейковых звонков и тех проблем, которые с ними связаны, государство вынуждено сейчас предпринимать уже меры и реагировать на эту проблему.
Наш слушатель интересуется, почему с дилерами-то нельзя бороться тогда этих сим-карт? То есть кто-то же дает эти сим-карты людям, которые потом стоят и раздают их бесплатно где-нибудь в метро или около метро?
Ну, к сожалению, здесь работают рыночные механизмы. Операторы связи заинтересованы распространять свои услуги как можно шире. Если в какое-нибудь отделение, в котором еще продавец-консультант живет на комиссии, в каком-нибудь отдаленном отделении пришел человек и сказал, что я хочу купить, я не знаю, 5 сим-карт на себя, еще 5 сим-карт на родственника, еще 5 сим-карт вот на человека, который стоит рядом со мной, то, наверное, продавец-консультант лишних вопросов задавать не будет, потому что у него зарплата от этого зависит. Более того, по формальному признаку ничего нелегального не происходит. Соответственно, когда это приобретает систему, в теневом секторе образуются тысячи, если не сотни тысяч левых сим-карт. Конечно же, опять же, бороться вот с каждым таким мошенником очень сложно. Здесь требуются другие механизмы, централизованные механизмы. Не бизнес заставляет как-то эту систему менять, а централизованно ее контролировать. Почему мы сейчас и говорим о регистрации на паспорт?
Регистрация на паспорт же давно происходит. То есть сейчас-то что предлагается? Просто да. Из вот этой заметки Коммерсанта, но ясно только одно, что, может быть, договорятся с МВД, чтобы проверять сим-карты и активировать их там в течение 2 дней, потому что сейчас на сверку приходится 30 дней. Естественно, абонент, который купил сим-карту, ему сейчас нужно уже разговаривать, он не может месяц ждать, пока все его данные проверят.
Нет, смотрите, есть одна радикальная разница между тем, что было, и то, что сейчас предлагается, да. Или то, что планируют имплементировать. Разница заключается в том, что после того, как сим-карту у вас осела на руках, вы должны подтвердить, что это вы ей пользуетесь. То есть происходит сверка реального абонента с той сим-картой, которая обслуживается, по которой идут услуги. То есть отдать эту сим-карту третьему лицу уже не получится, потому что третье лицо, скажем так, предъявляя свой паспорт, сразу покажет о том, что сим-карта была куплена на одного человека, а это человек, который пользуется другой. То есть происходит сверка реального абонента с теми данными, на которые была зарегистрирована она при продаже сим-карты.
Но, Павел, с вашей точки зрения, все-таки, а в чем проблема действительно взять это все под контроль? Ну, знаете, это похоже просто на вечную проблему мошенников, которые вынуждают там несчастных пенсионеров проводить транзакции через свои карточки, да, и деньги оказываются на картах клиентов. момент на картах вот этого мошенника? Потому что, ну, по идее, любой банк, например, может отследить вот этот операционный процесс, но по каким-то причинам это сложно. Вот с сим-картами примерно то же самое. Кажется, что контролировать вообще можно все, но, видимо, есть какой-то вот, как это, есть черный рынок оружия, а есть обычный рынок оружия. В итоге все закручивается для тех, кто легально обладает оружием, а для тех, кто работает на черном рынке, для них, в принципе, ничего не меняется. Вот с сим-картами похоже на то.
И да, и нет. Если вы сразу запретите тот или иную лазейку и сразу ее закроете, которой пользуются мошенники, вы рискуете оказаться в ситуации, как слон в посудной лавке. Вы должны, получается, государство, чтобы предотвратить какие-то последствия для бизнеса, государство пытается реагировать таким образом, чтобы рыночные механизмы или какие-то бизнес-механизмы, да вообще любые механизмы, там, связанные с реализацией этих сим-карт и удобством пользования этими сим-картами и абонентами, чтобы их не поломать. Потому что единомоментный запрет или вот как раз то, что вы до этого привели, очень хороший пример, о котором сейчас обсуждается, там в течение 30 дней требуется подтвердить свою личность, и только после этого сим-карта заработает. Это будет удар по удобству, это будет удар по реализации этих сим-карт. Вот чтобы не поломать текущие, уже работающие какие-то процессы, государство как раз реагирует, ну, последовательно, умно и уже включает какие-то меры только в тот момент, когда оно понимает, что последствия какие-то для других, вообще там не связанных непосредственно с мошенничеством, плоскостей не будет происходить.
Ну, насколько я знаю, в конце прошлого, по-моему, года правительство ужесточало ответственность компаний за продажу сим-карт без предъявления паспорта покупателям. Но это тоже там, ну, хорошо, штраф до 500 тысяч рублей. Но, во-первых, люди, которые легально покупают, они просто идут в конторы, которые легально этим торгуют, то есть к операторам связи. А, соответственно, кто торгует этими картами нелегально, тем более их раздает, так а там кого ловить-то?
Ну вот как раз в этом и проблема заключается. Да. Ходить за каждым преступником, который покупает сим-карту, особенно если он покупает эту сим-карту не у большой тройки, а у какого-нибудь регионального там виртуального оператора, это оператор, который использует мощности большой тройки, но предоставляет услуги от себя там за какую-то комиссию дополнительную. Ловить их системно, ну, близко к невозможному. Либо это будет абсолютно неэффективная трата ресурсов. Коэффициент полезного действия будет очень маленький. Гораздо правильнее решить эту проблему или зарубить эту проблему на корню. То есть действительно же, в чем проблема, суть проблемы? В том, что сим-карта осела у человека, оседает у человека, на которого она не зарегистрирована. Соответственно, нужно решать проблему таким образом, что проверять, действительно ли сим-картой пользуется человек, на которого она зарегистрирована или нет. Вам, в принципе, от вас не просят или от абонента не просят ничего сверхъестественного. Взяли себе сим-карту, отправьте свои паспортные данные. В чем проблема? Но, если у вас нету каких-то мыслей, мошеннических, преступных мыслей, если вы не пытаетесь работать с этой сим-картой в теневом секторе, вы, скорее всего, предъявите без каких-либо опасений.
Павел, а может ли кардинально решить эту проблему, ну, если действительно это серьезная проблема, во-первых, я так понимаю, оператор связи какую-то прибыль теряет, плюс это, там, не знаю, борьба с преступностью, это введение поголовное ЕСИМов?
И да, и нет, по той причине, что ЕСИМ тоже можно в коротком периоде зарегистрировать на какого-то левого человека, а здесь разница только в том, что у него физической сим-карты не будет, значит, скорее всего, он физически в офис не ходил, но при этом он может эту манипуляцию осуществить дистанционно. А механизмы регистрации ЕСИМа, они аналогичны регистрации обычной сим-карты, с разницей только в том, что вам не всегда надо идти в офис, вы можете это сделать дистанционно. Поэтому нет, здесь как раз решает эту проблему некий инструментарий, законодательные инструментарии, которые могут передать операторам, как в свое время вот с блокировкой как раз звонков от виртуальных IP и колл-центров, потому что единомоментно нам звонило огромное количество вот этих подменных номеров, операторы видели эти подменные номера, но у них не было никаких законодательных оснований для их блокировки, они просто не имели права, они по закону должны были пропускать в сторону абонента все звонки. Потом им дали такие права, они начали это автоматизированно посредством сложных ИТ-систем такие звонки сразу блокировать. И то же самое здесь. Если у них появятся какие-то дополнительные там права о блокировке той или иной сим-карты на основании того, что человек не может подтвердить, что она зарегистрирована на него, естественно, они тоже с этим будут бороться в том или иной мере. Ну и, конечно, меры, которые предлагаются для подтверждения своей личности.
Спасибо большое, Павел. Мера. Да, благодарю вас, да. Павел Мисоедов был с нами, директор компании ИТ-Резерв, эксперт по кибербезопасности. Сейчас информационный выпуск, потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. США требуют от Израиля расширить список гуманитарных мер в Газе. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей региона на время четырехдневного прекращения боевых действий. По информации «Нью-Йорк Таймс», перечень таких мер входит в создание безопасных зон, а также увеличение поставок топлива и медикаментов. Кроме того, Соединенные Штаты и Катар призывают Израиль рассмотреть возможность продления запланированной паузы, если Хамас согласится освободить больше заложников. Накануне стало известно о договоренности между сторонами конфликта. Израиль освобождает из тюрем 150 женщин и детей в обмен на 50 женщин и детей, которых удерживает движение Хамас в анклаве. Правда, сегодня приходило сообщение, что Израиль как-то сдвинул время реализации сделки, потому что в последний момент якобы Хамас внес какие-то свои предложения в эту сделку. И, в общем, все это застопорилось. Аббас Джума с нами, журналист-международник. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно ли предположить, что Израиль как-то неохотно идет на соглашение по заложникам, ну и Хамас тоже заодно? То есть вопрос, кто здесь инициатор того, чтобы все-таки какое-то перемирие было и людей освобождали с обеих сторон?
Ну, на мой взгляд, все-таки Хамасу это перемирие выгоднее. Очевидно, что Израиль не горит желанием даже не осуществлять перемирие. Перемирие – это громко сказано. Но даже осуществлять режим тишины, гуманитарную паузу. Не горит желанием по понятным причинам. Ультраправое, оголтелое, обезумевшее от крови правительство Израиля считает, что это будет означать проявлением слабости. А так как их окружают полулюди-полузвери, по их словам, и по их глубокому убеждению, то демонстрация слабости смерти подобна. Дескать, вот сейчас продемонстрируем, они нас разорвут, они только этого и ждут. Собственно, об этом говорит постоянно Бен-Гвир и прочие ему подобные в Израиле. Я напомню, что очень многое в Израиле зиждется на мифе. Мифе о непобедимости, о всемогущей армии, о вездесущем Моссаде. И вот то, что происходит сегодня в Палестине, несколько расшатывает, это я так мягко выражаюсь, миф о непобедимом, хладнокровном, справедливом, благородном и так далее Израиле. И вот, они этого очень боятся. И, конечно же, сейчас они очень боятся, что они не контролируют... Да, в силу того, что они не контролируют ситуацию, они боятся, что также эта пауза может дать возможность Хамасу как-то перегруппироваться...
Аббас, ну вот здесь же есть еще такой момент. То есть иногда перемирие какое-то заключается, ну хорошо, где-то из гуманитарных соображений, но где-то оно еще заключается, потому что та или иная сторона, например, достигает каких-то своих целей. Можно ли говорить, что Израиль достиг каких-то своих военных целей в Газе, и Хамас достиг каких-то своих целей?
Очень хороший вопрос вы задали. На самом деле Хамас достиг цели, если мы представим, что целью была не столько там победа, разрушение Израиля, ну или вот какие там еще громкие слова любят говорить в Хамасе. Если целью была дезориентация Израиля, выставление Израиля в неприглядном свете, то цель Хамас достиг и достиг достаточно давно. Ведь я напомню, что Хамас предлагал и ранее все эти гуманитарные паузы, вот, обмен заложниками и так далее. Вот. Израиль же похвастаться какими-то результатами не мог. Сегодня тоже не может, но сегодня хотя бы у них есть то, что можно выдать за некий результат. Но мы видели вот эти слепленные на коленке видео из-под больницы. Что вот якобы они там накрыли штаб Хамаса. Якобы они там нашли доказательства содержания каких-то заложников. И арсенал оружия, там несколько автоматов, несколько рожков, там вот вам весь арсенал. Но это хотя бы можно как-то продать, ведь сейчас идет на самом деле битва за имидж. За то, чтобы не потерять лицо. И вот те, кто выступают в Израиле против гуманитарного вот этого перемирия, гуманитарной паузы, они-то как раз против, потому что понимают, что ничего не показали, ничего не сделали, много кого убили, много кого разозлили, весь мир против них, информационную войну с треском проигрывают, Америка начинает давить. Америка, главный патрон вообще-то, благодаря которому они чувствуют свою безнаказанность, начала давить. И именно благодаря давлению Америки вот сейчас что-то налаживается, какой-то там контакт установлен. Поэтому они очень не хотят, ибо считают, что сейчас эта гумпауза, ну, говоря «они», я имею в виду ту часть, да, руководства израильского, которое настроено наиболее так, кровожадно и агрессивно, тот же Бен-Гвир. Понимают, что сейчас это можно воспринять как вот слабость, которую проявляет Израиль.
Но здесь все равно же возникает вопрос, что будет в дальнейшем, потому что, ну хорошо, рано или поздно согласуют эти списки по обменам. Потом торговля какая-то продолжится, и, соответственно, Израиль продолжит, может быть, какую-то вот эту свою операцию в Газе. Хамас тоже продолжит сопротивляться и, соответственно, атаковать Израиль. И возникает вопрос, что, в общем, ощущение, что это все затягивается, хотя, насколько я понимаю, Израиль не готов к затяжному конфликту. Кстати, в отличие от Хамаса, потому что он никогда не вел долгих
войн. И вы снова попадаете в цель. Мне очень нравится вести с вами беседу. В этом-то и заключается главная трагедия Израиля. Они не очень понимают, чем это все дело закончится. Они даже не могут сформулировать, чем это должно закончиться. Все, что мы слышали на сегодняшний день, это Хамас должен быть уничтожен. А что есть уничтожение Хамаса? Хоть раз нам объяснили? Вот, пожалуйста, вчера, как бы издеваясь над Израилем, лидеры Хамаса, которого Израиль грозится стереть с лица земли, посетили Бейрут, встретились там с министром Ирана. Не в Дохе, не в Стамбуле, не в Тегеране, а именно в Бейруте, под носом у Израиля. Дескать, ну давайте, ребят, вот мы все ваши враги, у вас под боком. Ну чего вы, это вам, извините, не журналистов ливанских убивать на границе. Тут вот надо как-то владеть ситуацией, контролировать все, понимать, где они будут, чем бить. И стоит ли вообще бить, ведь это же войну можно спровоцировать таким образом, а войну они не потянут. Вот она трагедия Израиля сегодня,
но
самая настоящая.
Еще, да, но есть же, насколько я понимаю, еще, может быть, негласное или все-таки гласное какое-то понимание между Соединенными Штатами и, например, другими ближневосточными государствами, и американский флот у границ тоже в помощь этому пониманию, что никакая страна, ну, по крайней мере, на данный момент, не будет вступаться за Хамас, не будет объявлять войну Израилю.
Страна нет. Страна нет.
А кто?
А прокси,
прокси,
да.
Ну, хуситы.
Хизбалла это не страна. А хуситы это не страна. А Хизбалла, в принципе, по количеству вооружения и солдат, и по опыту можно приравнять к такой среднестатистической стране, члену НАТО. И это не мои слова, об этом говорят непосредственно в Израиле. 100 тысяч человек, по словам лидера Хизбаллы, Хасана Насраллы. 100 тысяч штыков. Ну, извините, это гигантская армия. Вот, поэтому про страны-то речи не идет. По кому будут бить вот эти вот авианосцы? По кому будут бить американцы? Вы же тоже понимаете, что это блеф в определенном смысле слова. Да, конечно, это посыл Иран. Но, с другой стороны, Америка ведь и Израилю постоянно говорит. Не будите лихо, не будите лихо. К Галланту обращаются. Мы же это все видим и через СМИ, вбросы, что Америка постоянно давит на Израиль с тем, чтобы тот не масштабировал эту войну. Потому что, ну, если она охватит регион, то американцам тоже придется туго. Американцы в зоне доступа, по ним и так долбят. А представьте, что может быть.
Здесь еще вопрос возникает, Аббас, следующий. Страны же региона тоже понимают, что надолго все это затягивать нельзя, но при этом нет, наверное, именно у государств, в отличие от прокси, который преследует свои цели, нет у государств объявлять в открытую войну, потому что там и цены на нефть, там и американский флот потянется, и, в общем, будет большая глобальная война.
У государств, о которых вы говорите, нет политической воли. Эти государства в силу разных обстоятельств не хотят вмешиваться. Они рассматривают шнурки на ботинках, они вынуждены отделываться дежурными заявлениями в духе «хватит убивать палестинцев», но сделать они ничего не могут. Я даже не знаю, винить их в этом или нет. В принципе, их трагедия заключается не в том, что они сегодня не поддержали Палестину, а в том, что они сами по себе не самостоятельны. Связаны экономическими, политическими узами, да, обязательствами с тем же Израилем, Соединенными Штатами Америки. Они не субъектны. Они не могут, понимаете, ни одна арабо-мусульманская страна не может сделать заявление, которое сделал вчера Владимир Путин. Хотя Владимир Путин вроде как лидер России, а не арабской страны, которая должна быть ближе, да, вот, ментально, религиозно, да, Палестине. Но Владимир Путин может себе это позволить, потому что Россия субъектна, Россия, как говорится, в своем праве. А эти не могут, потому что боятся санкций, боятся давления, связаны личными какими-то там, да, интересами. Вот вы говорите, у прокси свои интересы. У прокси интересы сопротивления. Да? А вот как раз-таки свои интересы у Саудовской Аравии, у Бахрейна, у Кувейта, у Ливана, у Египта. У них, да, у них вот свои интересы, свои проблемы. Я их даже не обвиняю. Это данность, это реал-политик.
Понятно. Спасибо большое, Аббас. Я вас благодарю. Аббас Джума был с нами, журналист-международник. Тут, кстати, есть заявление посла Израиля в России. Он говорит, что концепция двух государств возможна в будущем при обеспечении полной безопасности Израиля. Ну и то же самое можно сказать, что концепция двух государств возможна в будущем при обеспечении полной безопасности Палестины. То есть в данном случае здесь вопрос, конечно, обоюдоострый. То есть и самое главное, видимо, Израиль и Палестина должны гарантировать друг другу безопасность и, соответственно, о чем-то договариваться. Таким образом может быть реализована концепция двух государств. Хотя об этом неоднократно заявляли и как раз бросали камень в сторону Израиля, говоря, что, в общем, там довольно серьезное сопротивление как раз вызывает многие десятилетия концепции именно двух государств, потому что в Израиле говорят, что если у Палестины будет уже статус государства, у него будет регулярная армия, у него, соответственно, будет, в общем, более ожесточенное даже поведение, чем сейчас. Вот. Поэтому, видимо, мы наблюдаем еще, что ведется торг и с этой стороной. Вполне вероятно, если вот этот конфликт затянется, есть такое ощущение, конфликт затянется, то, возможно, как раз концепция двух государств, она и будет на повестке основной. Посол еще говорит, что Израиль после освобождения заложников будет добиваться уничтожения террористических структур Хамаса. Так, и Катар, США и Египет сыграли ключевую роль в вопросе возможности обмена заложниками с Хамасом, посол Израиля в России говорит. При этом Российскую Федерацию посол не упоминает, что Российская Федерация тоже играла какую-то роль в вопросе возможного обмена заложниками. Так, что-то там еще. Почему против террористов Израиль не проводит полицейскую операцию, а военную? Хамас же не военная структура Палестины, говорит Михаил. Да тут, не знаю, здесь... А можно о формате каком-то говорить? То есть полицейская операция. Ну, то есть вы имеете в виду без задействования авиационных бомб, да? Вот. Ну, просто проводит операцию, проводит зачистку, как это называется. Израиль имеет право на самооборону, вот, хотя многие говорят, что это уже за рамками, конечно, самообороны, но вот решено так. Неважно, как это называется, важно, что по факту там происходит.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, и слушатели нам еще в чат, кстати, пишут, в чат YouTube-канала «Говорит Москва», страны НАТО могут передать захваченное вооружение у Хамаса Украине. Ван Дам интересует. А там такой объем оружия? И там прям вот захваченные? По крайней мере, на кадрах пока видно было всякие сожженные танки, именно израильские танки. Вот. И, соответственно, тут о каком объеме вооружения идет речь, чтобы его передавать Украине. ФСБ задержала украинца, кстати, в форме курьера за подготовку теракта в Воронеже. Мужчина готовил по заданию украинских спецслужб террористическую атаку против высокопоставленного военного. Он был завербован ГУРом в сентябре 22 года в Харьковской области, потом попал в Россию в ноябре. Александр Михайлов с нами, руководитель Центрального исполкома Организации офицеров России, генерал-майор ФСБ в отставке. Александр Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Регулярно эти сообщения появляются, что ФСБ пресекла попытку диверсии там, ФСБ задержала такого-то и так далее. То есть этого много и понятно почему. Но с вашей точки зрения, чем сейчас осложнена работа по поимке диверсантов?
Да, в общем-то, я не думаю, что она осложнена, потому что все поимки диверсантов всегда являются результатом оперативной работы. И в зависимости от ее эффективности выявляются на ранней стадии. Хотя мы должны признать, что многие люди находятся, многие вот эти вот уроды находятся вне зоны внимания со стороны специальных служб. Многие легализованы, многие под видом беженцев проникли сюда, в России, достаточно давно. Большая маргинальная протестная база у нас, и Украина, конечно, очень активно это использует. Поэтому я не думаю, что тут, так сказать, какой-то особый случай, потому что, в принципе, все это результат кропотливой, тщательной работы. Ну, попал он в поле зрения. Вот они его зачепили. И это совершенно очевидно.
А какова сейчас, ну, в рамках того, что вы можете сказать, естественно, понимая специфику темы, какова тактика ГУРа с вашей точки зрения? Потому что многие обращают внимание, что есть какие-то одиночки, которых там вербуют по идеологическим соображениям, может быть, просто чисто по финансовым, но есть еще, как говорят, там большая работа со стороны ЦИПСО и ГУРа по тому, как вербовать вот этих вот людей через социальные сети, то есть я тебе там, не знаю, 5 тысяч рублей, а ты иди там брось коктейль Молотова или сожги релейный шкаф какой-то несчастный. И многие обращали внимание, что это приобретает какой-то сетевой стиль именно формат диверсий, работы диверсионной группы.
На Украине развернуто большое количество колл-центров, которые именно на это специализируются. И тут уже даже не вопрос ГУРа, как Главного управления разведки Украины, а это вообще общая тенденция, которая направлена на то, что максимально создать базу для проведения диверсионной работы. Но это все же тоже контролируется. Прекрасно понимаем, что сегодня формы меняются, изменяются тенденции ведения этой борьбы. Но по большому счету все, что сейчас происходит, мы с вами видели документальные в художественных фильмах. И поэтому многие вот эти сценарии, которые сегодня реализуются здесь, они имеют некий свой прообраз в Голливуде или даже в наших художественных фильмах. Ну, вспомните убийство татарского, да?
Вот. Ну да, конечно.
Да, изготовление абсолютно, изготовление некого образа, да, камуфлированного под, так сказать, внешний облик татарского. Поэтому эти формы будут, они, и мы ничего тут не должны удивляться. Меня всегда спрашивают, типа того, что, что там, что принципиально будет, и что, как, почему сегодня разведка не использует своих сотрудников кадровых. Ну, во-первых, я скажу, что все эти агентуры, вся агентура, которая не вербует, это все люди, имеющие билет в один конец. Для Главного управления разведки даже разоблачение их агента тоже плюс, потому что оно демонстрирует активность специальных служб Украины для своего внутреннего потребителя. Вот. И, конечно, мы понимаем, что база-то у них как раз есть. И эта база, не буду говорить, увеличивается, мне сложно судить, я не проводил социологических исследований, но я думаю, что ее достаточно для того, чтобы на протяжении длительного времени они могли готовить вот такого рода диверсионные атаки. Но главное, о чем я хотел бы очень тоже важно подчеркнуть, мы, правда, с вами прекрасно понимаем, что, значит, всех этих инструкторов, надо сказать, что инструктора там уже обладающие большим опытом работы, оперативной работы, потому что у них не было никаких реформ, их ни Главного управления разведки, ни СБУ, там уже сформирован некий пласт профессионалов в известной степени, как бы мы к ним и не относились. Вот, поэтому сегодня этих профессионалов готовили на Западе, хотя сегодня уже и в Соединенных Штатах Америки, так прям скажу, озадачены этой темой, и в Британии, где готовили этих инструкторов, озадачены тем, что сегодня вот это, многие теракты совершаются против лидеров общественного мнения. В общем-то, знаете, вот иногда эти британцы и американцы, они говорят, ну мы вас не для этого готовили, да, военные, понятно, да, на территории прифронтовой зоне, да, понятно, когда осуществляется против, так сказать, диверсии, против инфраструктуры, но вы что творите-то? Вы перешли красную линию с точки зрения того, что вы начали уничтожать лидеров общественного мнения, людей никаким образом, кроме своих идеологических взглядов, на войну не заточены. И это очень серьезная такая в американском обществе эта тема обсуждается. Ну что, мы с вами понимаем, что украинцы и нынешнее руководство Украины и специальных служб, они уже давно плевали на всех, и на британцев, и на американцев, и тем более на моральные и нравственные, так сказать, подходы к ведению оперативной
работы. Ну или с учетом того, что для них действительно, скажем так, выглядит вражеской, пророссийской или вообще российская идеология как таковая, то, в общем, понятно, почему они пытаются атаковать лидеров общественного мнения.
Конечно. Они воюют не против России, они воюют против русского мира в целом. Потому что русский мир – это, скажем так, некий симбиоз знаний, нравов, традиций, обычаев. И язык, кстати говоря, с историей тоже является этого. А Украина пытается вычеркнуть из памяти народной вообще все, что связано с Россией, с историей, с языком. Поэтому вот все эти спорадические действия специальных служб, они как раз вот являются свидетельством того, что они воюют не против армии, они воюют не против специальных служб, они воюют против русского мира и людей, выражающих свои мысли на русском языке.
Александр Георгиевич, кого вербуют, с вашей точки зрения, в основном, вот даже из тех открытой информации, которые до нас доходят? Что можно об этих людях сказать?
Об этих людях можно разделить на несколько категорий. Это люди-инициативники, то есть это люди, которые являются такими маргиналами по сути, и, в общем-то, и плюс ко всему носят сторонники протестного электората. Это вот эта категория, которая сама выходит очень часто на украинские специальные службы. Вспомним угон вертолета, да? Ну, это же урод вообще, он же был заточен просто на это, и, конечно, никакая... И Украина-то, наверное, глаза вылупила, когда прилетел, так сказать, этот перец, да еще своих товарищей расстрелял. Вот, вторая категория – это люди, которые находятся в сложном материальном положении, и здесь уже вступают в силу такие, так сказать, бизнес-технологии, типа того, что мы погасим твои долги, а ты вот пойди подожди в военкомат. И третья категория – это люди, в общем-то, которые сами по себе носят негативные взгляды в отношении России и, в общем-то, сами иногда совершают, без участия, кстати говоря, той же самой Украины, совершают преступления, в том числе взрывают, там, поджигают военкоматы и так далее. Mm-hmm. Вот это вот очень сложная такая субстанция, потому что все они в массе своей находятся вне зоны контроля. Они ничем себя не проявляют, они абсолютно натурализованы в нашем обществе, они абсолютно внешне демонстрируют какую-то лояльность, да. Внешне они благообразные, культурные, вежливые, как у нас говорят, но при этом они являются носителями враждебных взглядов и заточены на совершение преступлений при определенных условиях. Uh-huh. А специальные службы, они им такие условия очень часто предоставляют. Ну вот даже последний факт, я посмотрел, так сказать, что там было где-то более килограмма тротилового эквивалента. Да. Вы представляете себе, взрывать-то они хотели одного, а сколько человек попадет в зону поражения в эпицентре этого взрыва? Им плевать абсолютно. Для них русский человек, это вот как они орали тогда москаляку, могиляку. Им без разницы. Дети, женщины, старики. Им без разницы. Им нужно решить свою, скажем так, вот эту вот злодейскую задачу, которую они вот пытаются таким образом решить. Поэтому надо жестче нам, как говорится, к этим вещам подходить. И, конечно, вот то, что сейчас начали наконец-то заниматься серьезной фильтрацией, которая, кстати говоря, не всегда дает позитивный результат, да, выявляется только поверхностно, да, такая мелкая рыбешка. Так. Вот. А тот, кто сюда прибывает с такими глубокими, серьезными целями, они, конечно, не проявляют себя, и никакая фильтрация среди массы беженцев или перемещенных лиц не позволит выявить их. Да.
У нас буквально полторы минуты остается, но здесь еще вот я встречала такую аналитику, когда специалисты пытались понять, может быть, разницу или сходство вот между терроризмом, который был в 90-е годы и шел он во время там, войны на Северном Кавказе. Что это были за террористы? И, соответственно, вот терроризмом, который сейчас мы наблюдаем. То есть там потребовалось там, 20 лет практически, чтобы все это победить на корню. А сейчас, получается, есть опасения, что это тоже, опять же, в силу специфики глубины конфликта и так далее, но, в общем, с этим тоже придется бороться долго.
Я думаю, что дольше, чем на Кавказе. Дольше. Потому что мы имеем дело с самым опасным, что может быть, это разрушение вот этого нашего славянского, не скажу содружества, да, но, в общем-то, разрушение того славянского мира. И этот поворот на запад политиков Украины, он говорит о том, что они, как говорится, назад возвращаться не собираются. Поэтому это очень долгий, тяжелый процесс. И я думаю, что даже после окончания специальной операции это минимум лет 40, а то и 50. Должно смениться не одно поколение, прежде чем мы вернемся к статус-кво.
Спасибо большое, Александр Георгиевич. Вас благодарю. Александр Михайлов был с нами, руководитель Центрального исполкома Организации ФЦР России, генерал-майор ФСБ. В отставке сейчас информационный выпуск. Про Украину продолжим. Николай Азаров к нам присоединится.